Начинаем уроки истории. И начнем мы сначала, то есть с истории древнего мира. Что такое древний мир? Она же античность. Это мир, который существовал с самого появления человека на Земле до падения Римской империи в V веке нашей эры. И вот это-то мы будем изучать. На самом деле, это самый огромный предмет в истории, который есть, потому что охватывает несколько сот тысяч лет. Ну и, естественно, обратить внимание на каждый период времени в этом предмете мы одинаково не сможем, поэтому начальный этап, то есть появление человека разумного, мы свернем, наверное, за один урок. Ну а потом пойдем дальше. Пока же нужно понять, чем конкретно мы занимаемся. Занимаемся мы, как это ясно из названия, уроками истории. Что такое история? Многие думают, что история – это такая странная наука, а может быть и не наука вовсе, которая изучает что-то, что было в прошлом, то есть уже закончилось. Если наука изучает то, что уже закончилось, это значит, что она изучает нечто несуществующее, а значит, спрашивается, в чем ее смысл. Однако это не так. Во-первых, история – это именно наука в полном смысле слова, которая служит объективному выяснению истины. Что такое объективность? Это истина, которая не зависит от чьего-либо мнения. Она существует сама по себе. И задача историка – выявить эту самую объективную истину. Поэтому запомним, что история – это именно наука, которая местами не менее точна, чем математика, и не менее требовательна к точности, чем математика. Предмет истории, а именно, что история изучает? Вроде бы, как мы отметили выше, история изучает прошлое. Опять же, мы только что заметили, что прошлое – это то, чего уже нет. Оно прошло. Именно поэтому его в русском языке и называют таким словом – прошлое. Но это не так. Потому что прошлое никогда не проходит без следа. Прошлое – это процесс становления настоящего. Таким образом, история – это не наука о прошлом, а наука о том, как появилось настоящее, как появились в том числе и мы с вами сейчас здесь. Ведь у нас же были мама и папа, а у них были свои мама и папа, которые приходят к нам дедушками, а у тех были свои родители, наши прадедушки и так далее в глубину веков, и все они участвовали в истории и делали историю. И вот именно этот процесс и изучает наука история. Запомните это. История – это не наука о прошлом, а наука о становлении настоящего в развитии времени. А почему историю учить важно? Потому что есть вполне конкретные прикладные науки, которые проходят в том числе и в школе. Это математика, без которой мы элементарно в магазин сходить не сможем, я уж молчу о других более сложных занятиях. Это русский язык, потому что иначе мы не сможем ни читать, ни писать, ни даже грамотно общаться, скорее всего. Это, например, физика, потому что физика, а также и химия – это науки о том, из чего состоит буквально весь мир, как это все взаимодействует, и это конкретно то, на чем основаны, ну, наверное, почти все, а может быть, даже и все промышленные процессы в мире – это прикладные науки. Они точны, они проверяемы, они нужны. А зачем нужен такой странный раздел, как гуманитарные науки? А ответ кроется в самом названии. Гуманитарные науки – это науки о homo, то есть о человеке. Потому что гуманитарная наука изучает именно человека. А человек – это то самое существо, которому так или иначе подчинены и все промышленные процессы, и все химические процессы. По крайней мере, он ими пользуется. Поэтому человек стоит в обществе, конечно же, неизмеримо выше, чем все материальные предметы и процессы, которые так или иначе ему подчинены, служат или будут служить в будущем. Поэтому историю учить очень важно. Ведь если мы не выучим процесса становления настоящего, мы никогда не узнаем, откуда взялись мы. И почему наше окружение, неважно, людское ли в виде конкретных персонажей, общественное ли в виде общественных отношений сложилось именно так и никак иначе. А значит, мы не сможем понять, как разумно действовать в этом окружении. А значит, мы никогда не будем не просто людьми, мы никогда не будем приемлемыми членами социума, то есть общества. То есть мы не сможем быть вполне гражданами. Поэтому изучение истории – это один из ключевых моментов, которые включают в школьную программу, и правильно включают. Ну и кроме того, история – это просто очень интересно. Пожалуй, нет ничего более захватывающего, чем следить за тем, как жили люди в прошлом. Это невероятно интересный сценарий потрясающего детектива длиной как минимум в 5500 лет. Но откуда же мы узнаем, что было? Да не только там 5500 лет, мы не всегда можем понять, как мы узнаем о том, что было месяц назад. Но тем не менее узнать можно. Откуда? А узнает историк об этом ровно из одного места, а именно из исторических источников. Вот что такое исторические источники и какие они бывают, как вы думаете? Во-первых, что такое источник? Потому что, ну, я думаю, многие из вас могли слышать по телевизору ли, в интернете ли такую фразу. «Мои источники сообщили мне то-то и то-то». То есть, вроде бы и в истории так же. Но далеко не все, что мы читаем по истории, является источником. Любая статья, книга, учебник, статья в газете, статья в научном журнале, даже самое серьезное и хорошее – это не источник, это исследование прошлого, это не предмет истории, это инструмент истории. А вот источником является только то, что происходит непосредственно из того времени, которое мы изучаем. То есть, что-то написанное, например, в 5 веке до нашей эры – это источник по 5 веку до нашей эры или более раннему времени. Неважно что, может быть, это чек на оплату покупки вина или, например, зерна или кожаных сандалий. Это может быть потрясающе большая интересная историческая хроника, написанная тогда же, в 5 веке. Это может быть нацарапанный на стене автограф, какой-то граффити. Это же тоже написано. Это тоже источник. И это открывает нам важнейшую, самую информативную, пожалуй, страту письменных источников. Какие бывают письменные источники? Они уверенно разделяются на два типа. Это источники повествовательные, и это источники документальные. И те, и другие важны, однако сообщают нам о несколько разном и с разной стороны. Повествовательные источники, их в науке называют нарративными, от латинского narratio – повествую. Так вот, нарративные, повествовательные источники – это вся литература, которая у нас сохранилась от прошлого. Самая разная литература. Например, история Геродота. Геродот – это древний греческий писатель, которого уважительно называют теперь отцом истории, то есть первым историком. Так вот, его сочинение – это именно повествовательный, нарративный источник, потому что он повествует нам о тех или иных событиях, которые Геродот или видел сам, или почерпнул из общения с другими людьми в свое время. Русская летопись, например. Любая русская летопись – это нарративный источник. Например, эпические поэмы, которые мы знаем в прошлом, это тоже нарративный источник. Если мы говорим о древнем мире, вот легенды и мифы Древней Греции, записанные в то время, о котором мы говорим, это тоже нарративный, повествовательный источник. А что такое документальный источник? Документальный источник, как я и говорил, это документ. То есть, это официальная бумага, неважно какая. Это может быть египетский папирус, это может быть записанная на коже пергаментная телеграмма, это может быть глиняная табличка, на которой клинописью в Шумере или в Акаде выбили ту или иную информацию, имеющую официальный статус. Например, чек, вот, который мы только что упоминали. Или царское распоряжение. Или, например, войсковая реляция, что мы не смогли взять такую-то крепость. Или, наоборот, с блеском ее взяли. Полковник такой-то сообщает вам оттуда-то. Вот это документ, который имеет, как бы мы сейчас сказали, печать, дату и подпись. Нарративный источник очень интересен, но он может быть субъективен, в него включается серьезнейший человеческий фактор. Документальный куда более скуп, как правило, куда более скуп на информацию, но он всегда более точен. Дальше. Ведь люди оставляют после себя далеко не только книжки, документы, люди оставляют после себя огромную материальную культуру. И вот материальная культура формирует материальные источники. Что это такое? А это буквально все. Вот посмотрите. Столы, за которыми мы сидим, стулья, на которых мы сидим, ручки, ложки, тарелки, автомобили, дома, дороги. Да, те же самые книжки, как материальный объект. Это все материальная культура. Это буквально все, что нас окружает, то, к чему человек приложил руку, сформировав это в удобную для себя форму. Прошлое не отличалось ничем. Древнему человеку тоже нужно было на чем-то сидеть, из чего-то кушать, где-то спать, где-то укрываться от дождя, где-то выдерживать военные предприятия, чем-то воевать. И это все материальные источники. И в основном, конечно, нам их доносит наука археология, а точнее не наука, а часть исторической большой науки, которая называется археологией. То есть это специальная дисциплина, которая при помощи особых инструментов и методов с четкой письменной фиксацией извлекает предметы древности из земли, классифицирует их и датирует, понимая, из какой страны они происходят, понимая, из какого века они происходят, понимая, в конце концов, как, из чего и зачем их сделали. Это называется атрибуция. Археология, в том числе, может доносить до нас и архитектурные источники. Впрочем, они могут сохраняться и сами. На поверхности Земли видны буквально всем. А архитектурный источник – это как раз строение. Дома, крепости, дороги или, например, ритуальные религиозные сооружения, которые иногда бывают очень красивыми, а иногда просто исполинскими. И, наверное, все слышали о самом ярком примере такого рода сооружения – это знаменитых египетских пирамидах, которые, если мы говорим о больших пирамидах Гизы, были построены очень давно, но они такого размера и такой прочности, что сохранились до сих пор и, видимо, простоят еще столько же, то есть еще там 3-4 тысячи лет. Без сомнений, их видно издалека сразу. Это тоже архитектурный источник. Но ведь люди еще любят искусство, потому что человеку нужно как-то выражать себя в этом мире. И отсюда мы, в первую очередь, если мы говорим о древности, получаем источники изобразительные. А вот они бывают самые-самые разные. Потому что и гигантские, очень красивые фрески, например, в Кносском дворце, это в центре крито-микенской цивилизации, откуда, в конце концов, родилась, я, наверное, уверен, что вы знаете о ней, легенда о Минотавре, и откуда, в конце концов, родилась вся Древняя Греция. Вот это изобразительный источник. Он очень большой, очень красивый, я бы даже сказал, пафосный, потому что он просто огромен и служил для услаждения глаз высшей аристократии своего времени. Но одновременно изобразительным источником является декоративный оттиск на глиняном черепке. Раньше это была, например, амфора греческая. И вот на ней сохранился декоративный оттиск. Он маленький, невыразительный, но иногда он несет информации не меньше, а может быть даже больше, чем огромная дворцовая фреска. Почему? Да просто потому, что таких черепков может быть найдено гораздо, в сотни, в тысячи раз больше, чем вот этих огромных пафосных фресок. Да просто почему? Потому что фрески положены только царям, а кушать нам хочется каждый день всем, поэтому у всех должна быть посуда, а также средства доставки пищи к нашим домам. Я недаром вспомнил об амфоре, они служили именно для этого. Амфора тоже может быть расписана, как любой горшок, как любая тарелка. Может быть, иллюстрация в книге. Это то, что мы оставим нашим потомкам. Например, книжная иллюстрация. Это будет изобразительный источник, который отражает то, как художник видел в свое время реальность. Так как в древнем мире не было фотографий, иногда художник изображал мельчайшие подробности жизни, которую он видел вокруг себя. Если уж мы заговорили так подробно о Древней Греции, как ярчайшем представителе древнего мира, то мы увидим, что, например, военное дело изображено, скажем, на греческих горшках, кувшинах, амфорах с невероятными подробностями. Просто почему? Потому что каждый взрослый грек-мужчина был военно обязан и сам в обязательном порядке ходил на войну. То есть, вернувшись домой, он брался за горшок, он знал, что рисовать, потому что он все это видел. Панцирь, шлем, щит и копье просто у него стояли дома в углу. И он в этом плане очень редко ошибался. Но ведь мы не только рисуем, не только лепим скульптуры или высекаем их из камня. Мы больше всего, конечно же, разговариваем. И вот тут-то у нас происходит следующая категория – устные источники. Но вы сразу спросите, дорогой учитель, а какие могут остаться устные источники от древнего мира? Эти люди не просто очень давно умерли, умерли даже их 20 раз праправнуки. Мы никак не можем с ними повстречаться и услышать их живую речь. Но ничуть не бывало. Тут нам помогает наука этнография и наука антропология. Потому что вы представляете, даже сейчас в диких лесах Амазонки, в саваннах Африки, пустынях Австралии живут люди, которые ничем не отличаются от наших очень далеких и диких предков периода рода племенного строя, которые куда менее цивилизованные, чем уже три раза помянутые нами древние греки, которые все-таки уже знали и города, и цивилизации. В 19 веке, когда наука этнография только делала свои первые шаги, таких племен было еще больше. Поэтому это сложно себе представить, но прямо сейчас, в 21 веке, есть возможность заглянуть в самую глубокую древность, которую только можно представить, причем заглянуть своими глазами, своими руками и пройти там своими ногами, поговорить с людьми, которые живут точно так же, как жили наши предки 5-10 тысяч лет назад. И вот материал, который собирают этнографы, является отличным сравнительным материалом для изучения древности. Но ведь мы же не просто так разговариваем, мы же разговариваем на языке. А язык всегда имеет свои правила, хотим мы этого или нет. Они формируются вне зависимости от нашего по этому поводу мнения. Ну а значит, этот язык сам по себе является историческим источником. И вот им занимается уже не история, а наука-лингвистика, то есть наука о формировании правил и строя языка. Так вот, лингвистика из данных языка может подчеркнуть очень многое. Во-первых, без профессионального лингвиста мы никогда не расшифруем и не переведем древний текст источника письменного. Кроме того, лингвист при помощи изучения самого строя языка методом пересчета сможет выяснить, как этот язык звучал 100 лет назад, 200 лет назад, 300 лет назад, 1000 лет назад и даже 2000 лет назад, сравнивая их с данными других языков. Поэтому без лингвистики историку деваться практически некуда. Ну а как же мы изучаем историю с учетом того, что мы уже послушали о основных категориях исторических источников? Вообще историю изучать мало того, что интересно, но еще и очень сложно. К сожалению, история, как любая наука, это такая дорога, очень некачественная, вся в выбоинах, в лужах и оврагах, через которую иногда нужно просто переползать, переправляться и карабкаться, цепляясь ногтями, потому что дорога к знанию всегда очень трудная. Неважно, математика это или история. И вот сразу возникает вопрос, а всегда ли источник рассказывает нам правду? Я думаю, что мы все неоднократно в своей жизни сталкивались с тем, что нас обманывают, специально обманывают или добросовестно заблуждаются, то есть рассказывают нам неправду, сами не догадываясь об этом. А чем, собственно, отличался древний человек? Неужели древний человек не мог обмануть, ну хорошо, не нас, а тех людей, для которых он писал тот или иной источник? Отвечаю, конечно, мог, и более того, регулярно этим занимался. Поэтому первая и главная ошибка историка – это безоговорочное доверие древнему источнику. Никакому источнику сразу доверять нельзя, пускай он будет даже 100% древний, настоящий, как это говорят историки, аутентичный. Во-первых, встречаются прямо поддельные источники. То есть, это подделки, фальсификаты, изготовленные в том числе и в древнем мире, в прошлом, для того, чтобы мистифицировать, обмануть с той или иной целью каких-то своих окружающих людей. Или целые группы людей, иногда целые страны. Существуют такие подделки. И их нужно выявлять, потому что если книги или грамоте, скажем, 500-600 лет, и она, да, она является настоящей подделкой, она сделана для того, чтобы обманывать людей, она все равно исторический источник, который рассказывает нам об истории подделок. Представляете, как интересно? Но выявить правду о своем времени, исходя из такого текста, невозможно, и наша задача – выявить такую подделку. Кроме того, в источниках есть масса ошибок. Вот тут работает тот самый человеческий фактор, о котором мы упомянули. Человек может, не зная, изложить ту или иную ложную версию. Вот, например, он не имел надежных источников информации, а имел источники информации не самые надежные, поэтому он излагает нам какую-то ерунду. Ярчайший пример, один из самых ярких примеров – это наша родная русская повесть временных лет. Это первый памятник русского летописания, созданный в начале 12 века. Ну, создан-то он в начале 12 века, однако в первой своей части описывает то, как жили наши предки в более ранние времена. Начиная с расселения славян, видимо, описываются времена 1, 2, 3, 4 веков нашей эры. И вот появляется первая дата, а именно воцарение византийского императора Михаила Мефеста. Дата 842 год. И представляете, первая же дата русского летописания дана с ошибкой, потому что летописец неверно вычислил дату восхождения на престол византийского императора. И таким образом пользоваться напрямую этой датировкой нельзя, потому что летописец совершил ошибку. И мы, доверившись ему, неминуемо совершим ошибку. Вот, например, Геродот, тот самый отец истории, о котором я упоминал, когда писал свою книгу, он прямо говорил, как честный человек, что я ничего не выдумываю, я говорю только то, что мне сообщили. Вы не должны этому верить, но я к тому, что мне сообщают, не добавляю ничего от себя. Вот это, наверное, выраженное самым кратким образом и наиболее честно то, как формировались исторические источники в древности при помощи самого честного, возможного, открытого подхода, который только может быть. То есть Геродот слушал далекого путешественника и записывал все, в том числе и прямые враки о людях с одной ногой, о людях с собачьими головами, о людях-великанах ростом в 4 метра. Он не мог проверить эти данные, поэтому он их просто записывал, а проверять их должны мы. И вот тут возникает, наверное, самое главное – это критика источников. То есть мы должны взять, например, летопись или древнюю хронику, или, скажем, архив глиняных таблиц, которому уже 3500 лет, из города Ура. Это такой город в Месопотамии, откуда, собственно, и происходит человеческая цивилизация, в том числе оттуда. Прочитать, что там написано, и задаться вопросом, правда ли это, не обманывают ли нас, наконец, достоверна ли эта информация и достоверен ли сам источник, после чего мы начинаем проверять, как он написан, и, самое главное, сличать с источниками, которые говорят нам о тех же самых событиях с другой стороны. И вот если мы имеем глиняную табличку из города Ура, которая повествует нам о, скажем, том или ином сражении. И вот рядом есть город Киш, и там тоже есть свои глиняные таблички. И вот эти глиняные таблички сообщают нам о том же самом сражении, что таблички города Ура, и они сообщают нам одно и то же. Таким образом, два источника, находящиеся в разных местах, написанные разными людьми, подтверждают данные друг друга. Значит, скорее всего, в этом источнике сообщается правда. И тогда было бы неплохо проверить, в каком месте произошло сражение, о котором мы говорим, выехать на это место и провести археологическую экспедицию. Если данные раскопок скажут, что да, здесь есть следы битвы, мы после этого такому источнику доверяем полностью или в значительной мере, после чего начинаем пользоваться им для построения тех или иных выводов. А мы помним, да, что выводы – это не история. История – это только источник. Выводы – это результат исследования истории. Таким образом, теперь мы знаем, чем мы занимаемся, почему мы этим занимаемся, почему это важно, а также, каким образом мы занимаемся, изучая источники. Что такое источники, мы, кстати говоря, тоже теперь знаем. Ну а в дальнейшем мы устремимся с вами в самое увлекательное путешествие, которое может совершить человек, практически не вставая из-за стола. Мы начнем изучать историю древнего мира. Ну а пока вы можете ответить на вопросы, которые сейчас побегут по экрану, чтобы проверить себя и то, как вы усвоили материал первого занятия.